Глава сотая. Шарлотта порылась в стоящем в кладовке старом шкафу для документов.
«Она где-то здесь, вместе с другими вещами, которые я храню как память».
Отец покосился на Пейтон, как бы спрашивая, к чему это все приведет. Шарлотта вытащила из нижнего ящика старую видеокассету. В комнате стоял небольшой телевизор старого образца. Шарлотта вставила кассету в видеомагнитофон и нажала клавишу воспроизведения.
Съемка была сделана в день гибели Эндрю.
Шарлотта взглянула на появившееся изображение.
Он находился в Уганде, на пути в Капчорву, последнюю точку поездки.
На видео Эндрю ехал на заднем сиденье внедорожника, машина тряслась по проселку, поднимая облака пыли. Волосы у него были почти черные, как у сестры, но черты лица меньше напоминали азиатские. Он выглядел скорее англичанином, как их отец и отец их матери.
«Капчорва — небольшой поселок на востоке Уганды», — прокомментировала Шарлотта. «Примерно в 24 милях от границы с Кенией. В те времена там проживало всего несколько тысяч человек, однако множество жителей окрестных деревень приезжали каждый месяц на базары в больницу». «Это было в 1991 году», — продолжала она. «Мы только-только начинали понимать всю опасность ВИЧ и СПИДа. Вирус существовал необнаруженным несколько десятилетий. Он быстро распространился в 70-е и 80-е годы, инфицировав миллионы людей по всему миру, не имевших понятия, что они больны. Носители нередко жили годами, если не десятилетиями, не обнаруживая у себя симптомов, не отдавая себе отчет, что заражают супругов и других лиц. Вирус привел к смерти 99% зараженных. Существующие методы лечения лишь замедляли его прогрессирование внутри организма. Со стороны Эндрю было мужественным поступком приехать в эти поселки и деревни, оповестить местных жителей, что их соседи гибнут от смертоносного заболевания и что сами они, возможно, тоже заразились. Но кто-то должен был это сделать. Другой надежды остановить пандемию не было. «Вы тоже в этом участвовали?» — спросила Пейтон.
Шарлотта кивнула.
«Я ждала его возвращения в Кампале».
На экране появился интерьер ветхого здания. Уганцы сидели на потертых деревянных скамьях на фоне стен с облезающей белой краской. Над головами жужжали два потолочных вентилятора. Люди обмахивались в ожидании выступления. Сцена напомнила Пейтон сельскую церковь где-нибудь на самом юге Америки, в Алабаме или Миссисипи. Вполне уместная аналогия. Собравшиеся в своем роде были апостолами, главами общин. В комнате сидели врачи, медсестры, полицейские, учителя, сотрудники ассоциации семейного планирования, члены комитета сопротивления и поселковые старосты. Все они пришли прослушать выступление, от которого зависела жизнь и смерть их подопечных. Министерство здравоохранения Уганды сообщило лишь то, что их позвали для прослушивания важного сообщения по вопросу общественного здоровья и предохранения от заболеваний. Как и в других местах, куда приезжал Эндрю, явка в Капчорве была массовой, в комнату набилось больше 100 человек. Опоздавшие стояли в дверях за спинами сидящих. Эндрю ждал у раскладной кафедры, которую везде возил с собой. Присутствующие, к их чести, не поедали лектора глазами. Они задерживали взгляд на высоком белом парне лишь на пару секунд и, заметив протез на левой руке, немедленно отводили глаза. Когда администратор округа кашлянул и подошел к микрофону, собрание смолкло. Этого человека звали Акия. Он заговорил по-английски с сильным акцентом.
«Леди и джентльмены», — произнес он, выдержав паузу. «Спасибо, что столь многие явились на эту встречу. То, что вы сейчас услышите, может вызвать у вас шок, изменить ваше отношение к окружающим. Возможно, это вас напугает. Я и сам, не скрою, напуган. Однако я хочу заверить вас, что правительство Уганды полно решимости преодолеть смертельную эпидемию. Мы победим, и вы станете частью великой победы, о которой будут помнить ваши дети и внуки. Так что я заканчиваю и приветствую нашего гостя Эндрю Шоу из Всемирной организации здравоохранения».
Раздались редкие хлопки. Либо слишком много людей держали в руках веера, либо потому что не знали, стоит ли хлопать после такого тревожного вступления. Эндрю шагнул вперед и начал презентацию, которую проводил уже десятки раз. Он говорил с британским акцентом, приобретенным за время жизни в Лондоне.
В начале 80-х годов ЦКПЗ, Главное агентство Соединенных Штатов по распознаванию новых заболеваний, обнаружило признаки смертельной, загадочной болезни. Она поражает иммунную систему. Заболевшие теряют способность сопротивляться обычным инфекциям. Иммунодефицит развивается не сразу, но он смертелен. От гриппа, дизентерии, малярии вдруг начали умирать люди, которые прежде преодолевали эти болезни. Мы называем это заболевание СПИД, синдром приобретенного иммунодефицита. ВОЗ разработала анализы на вирус, были изучены пробы крови в больницах Уганды, а также пробы, взятые у случайных людей. На основании этих анализов Минздрав Уганды оценивает степень заражения населения страны вирусом иммунодефицита в 14%. Другими словами, инфицирован каждый седьмой житель, или примерно 15 человек, сидящих в этой комнате.
«А лекарства имеются?»
«Какое лечение?»
«Есть вакцина».
Акия вскинул руки, и в помещении вновь наступила тишина. «В настоящее время ни вакцина, ни лекарства не созданы», — продолжал Эндрю. «Однако существуют средства, продлевающие жизнь зараженных лиц. Оно называется ZMAP, и вскоре оно будет поставляться в Уганду и в Африку в целом. Самые умные исследователи мира сейчас работают над новыми лекарственными препаратами и вакцинами. Надеюсь, что они тоже скоро появятся. Пока болезнь не лечится и не предотвращается, существует лишь одно надежное средство — ограничение. Мы должны изолировать вирус, остановить его распространение. Если ему негде будет размножаться, он исчезнет. Задача вполне посильная. Сидящие в этом помещении способны остановить распространение вируса в местном округе. Выход — в просвещении и смене образа жизни. Именно это я вам сегодня предлагаю. Именно этому хочу научить людей, которым вы служите».
Акия начал раздавать информационные материалы. Тем временем Эндрю продолжал.
«Во-первых, вы должны знать, что это заболевание не передается, если сидеть или стоять рядом с больными».
Люди на скамьях немного расслабились.
ВИЧ не передается воздушным путем. Точно так же вирус невозможно подхватить через рукопожатие, объятие или прикосновение. Он передается четырьмя основными способами. От рождения, через переливание крови, использование игл и через секс без предохранения, исключительно через кровь либо сперму. С рождением зараженных детей мы ничего сделать не можем. Беременная женщина, если она инфицирована, неизбежно передаст вирус ребенку. Зато все остальные способы заражения можно предотвратить. Чтобы остановить распространение ВИЧ через переливание крови, ВОЗ и Минздрав Уганды внедряют процедуру анализа крови на обнаружение вируса во всех больницах и клиниках страны. Остаются иглы и секс без предохранения. Секс — наиболее распространенный способ передачи вируса. Наиболее сексуально активные лица рискуют приобрести ВИЧ больше других. По нашим оценкам, 86% лиц, занятых в секс-индустрии Уганды, заражены вирусом.
Несколько мужчин в помещении напряглись, вытаращив глаза.
Примерно каждый третий водитель грузовика подхватил болезнь. Использующие шприцы потребители наркотиков — и еще одна группа высокого риска. Однако, как я уже сказал, выход есть. Уганда разработала несложный способ остановки эпидемии. Мы называем его ВСКС. В — воздержание, С — супружеская верность, К — контрацепция, С — смерть. Если вы не женаты или не замужем, воздерживайтесь. Если у вас есть супруг, сохраняйте верность. Если не получается, пользуйтесь презервативом. Если вы им не пользуетесь, вы умрете.
Я хотел бы, чтобы вы прониклись сочувствием к ближнему. Люди, заразившиеся вирусом, заслуживают любви, понимания и заботы. Не надо их отвергать. Они не хотели причинить вам вред. Не ставьте клеймо на носителях ВИЧ. Как я уже упоминал, многие из них получают вирус от рождения. Человек не выбирает, каким родиться. Эта фраза заставила собравшихся еще раз посмотреть на его левую руку с протезом. Выступая с первой лекции, Эндрю неожиданно понял, почему эту миссию поручили именно ему. Презентация заняла почти 2 часа. Когда она закончилась, люди вышли из помещения с брошюрами в руках, пообещав задавать дальнейшие вопросы о Кие и прочим сотрудникам окружного управления. 2 солдата, выделенные для охраны и сопровождения Эндрю, начали складывать кафедру. Юноша собрал свои бумаги и сунул их в сумку. Акия просмотрел список участников собрания.
«Неплохой кворум. Не явились всего 2 человека».
«Вы их знаете?»
«Да, оба из одной деревни, Кассеса».
«Где это?»
«В национальном парке Маунт-Эльгон, вблизи границы с Кенией. Примерно 20 километров отсюда. Я туда съезжу. Очень важно, чтобы все в моем округе узнали о болезни».
Эндрю закинул сумку на плечо. «Я с вами».
«Там небезопасно».
«Я еду с вами, Акия. Если это важно для вас, то важно и для меня тоже. У нас одна задача». Чиновник широко улыбнулся.
«Ну, тогда поехали, пока не стемнело».
Экран потух, видеомагнитофон издал щелчок. Шарлотта некоторое время смотрела на экран старого телевизора.
Съемочная группа вернулась на региональный пункт ВОЗ в Мбале. Больше Эндрю никто не видел. Его обгоревшие останки, а также останки Акии и еще 100 жителей, были обнаружены в глубине национального парка Маунт-Эльгон. Теперь о ВИЧ и СПИДе знают почти все, но в то время болезнь была страшной новостью. Уганда достигла большого успеха в подавлении эпидемии СПИДа. Она стала первой страной, где ВОЗ внедрила единый национальный план, который приняли всерьез и начали финансировать спонсоры. Усилия ВОЗ получили поддержку правительства. Мы синхронизировали сообщаемую информацию и методы работы, усадили за один стол всех ответственных лиц. Перелом внесло изменение образа жизни, иного орудия борьбы у нас не было. И оно сработало. Бюро переписи населения США и Объединенная программа ООН по ВИЧ-СПИДу установили, что с 1991 по 2001 год заболеваемость ВИЧ-СПИДом в Уганде сократилась на 67%. Мы спасли миллионы людей. Сохранили детей, которые иначе родились бы с вирусом, что в то время означало смертный приговор. Они выросли здоровыми, получив шанс прожить нормальную жизнь. Эндрю, я думаю, признал бы, что ради этого стоило жить и умереть.
Шарлотта заговорила совсем тихо.
Мы собирались заключить брак после командировки в Уганду. Я часто представляла себе, как могла бы сложиться моя жизнь.
Она взглянула на старую кассету.
Смотреть ее еще раз тяжело. Слишком много воспоминаний.
Пейтон тоже невольно подумала, что могло бы произойти. Шарлотта, добрая, преданная женщина, могла бы стать ее заловкой. От этой мысли она еще больше пожалела о смерти брата.
«Да», — признал Уильям, — «смотреть это видео было и горько, и радостно всем нам. Большое спасибо, что вы нам его показали, Шарлотта».
«Не стоит благодарности».
Они молча прошли за Шарлоттой в ее кабинет. Там кто-то шуршал бумагами. Шарлотта открыла дверь. В кабинете стояли 3 мужчин в лесном камуфляже. 2 направили автоматы на нее и остальных, еще 1 просматривал папку с документами из Аральска-7. Пейтон обернулась. Выход из коридора преградили еще 2 бойцов.
«Только без глупостей», — предупредил человек с папкой. «Трупы нам здесь ни к чему».